Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Вітаємо всіх, хто разом з нами зараз слухає нашу програму «Шановна пані». І сьогодні ми почнемо з історії з життя відомого апостола Павла. Апостол Павло є автором більшості книг у Новому Заповіті. Він відомий і відомий тим, що мав дуже близькі стосунки з Богом. І виражалися вони в тому, що він слухався Божих наставлень. До того, як він став проповідником Євангелія, апостол Павло був гонителем християн. Звали його Савл. Про це йдеться в книзі «Дії святих апостолів». Він був певний, що чинить правильно, знищуючи людей, які вірили у воскресіння Ісуса Христа. Так було до того моменту, доки він не зустрівся з Богом і не почув, що помиляється. І що ж робить Павло? Він відвертається від своїх доріг і стає на шлях життя. Ісус Христос і сьогодні живий, і Дух Божий так само ревнує про нас, щоб ми відверталися від помилкових переконань і ставали на дорогу життя. Саме тому сьогодні ми зустрілися в нашій студії з гостями, які на своєму досвіді пережили таке Боже виправлення. Знайомтесь з родиною Власових Юрієм та Наталією. Доброго дня!
Доброго дня!
Доброго дня!
Отже, давайте почнемо, Наталія, з вас. Розкажіть, будь ласка, трохи про вашу сім'ю. Які були ваші плани з чоловіком? Яким ви бачили ваше майбутнє?
Світлим. Ну, які плани? У нас було двоє діток. Вот. Хотілося їх виростити, щоб сім'я була дружна, все було мирно, хорошо. Як у всіх, мабуть, людей. Які плани?
А, ну ви були відкритими до того, щоб у вас ще були діти?
Ні, я ні.
Ні. А як сталося у житті?
Як сталося у житті? Щоб ще були діти? Ну, муж уїхав на заробітки в Лондон. Вот, я оставалась здесь, в Києві, з двома дітьми старшими. Вот, і муж в Лондоні увірував. Вот, встретив там Бога. І когда-то давно, ще в своє время, ми делали два аборта, я делала два аборта. Вот, і когда муж каялся, то йому Господь показал эти грехи, эти два аборта.
Наташа, а скажіть, будь ласка, коли ви були в тому періоді, коли ви робили ті два аборти? По-перше, була відстань у часі, так? Це, ну, скільки да. було між абортами час?
Літ п'ять.
Так, тобто ви перший раз завагітніли.
Да.
Ну, да. виходить, втретє, да?
Народився син.
Двоє дітей, у вас син і дочка.
Да.
Потім ви вагітнієте, говорите чоловікові, що у вас має бути ще дитина. Якою була його відповідь?
Хочеш – рожай, хочеш – ні, рішай сама. Вот.
А ну, чому ви вирішили зробити аборт?
Ну, перший раз це було, родився син, пройшло буквально півгода, і я знову забеременіла, і я посчитала, що це зовсім як-то зразу, вот так вот, це дуже рано, і як це все буде. Я взагалі не задумувалася об этом, чесно говоря. Мені було літ 19, і я як-то спокійно пішла собі і зробила.
Скажіть, будь ласка, Юрія, от коли Наташа прийняла рішення, да, піти зробити аборт, яке було ваше ставлення? Ви теж розуміли, що дуже маленька вісна. Які були пояснення у вас? Наташа пояснювала, що це фізично буде складно.
Я практично навіть не пам'ятаю таких ситуацій в нашій житті, тому що мене це не цікавило, я жив своєю життю. Я употреблял алкоголь, и меня, ну, я не относился к этому серьезно.
Тобто таке може бути, то, що двоє людей приймають рішення жити разом, народжувати дітей. І коли дружина вагітні, може бути чоловік в такому стані, що йому байдуже?
Байдуже, да. Абсолютно.
Вас це ранило, чи вам теж було байдуже?
Ні, я перший вот этот аборт для мене пройшов, як я вообще, как бы, я не задумувалась абсолютно, що угу. это там грех, що это плохо. Пошла себе сделала і все.
А вдруге?
А вдруге вже пройшло лет 5, ну, может быть, 4, вот так вот года, было старшему сыну, я забеременела, и я приняла решение, что я буду рожать ребенка, все, я уже настроилась, и потом я заболела гриппом. И вот это меня очень сильно тормознуло. Я думаю, нет, я не... вдруг что-то будет не так, вдруг это как на ребенке отразится. Я пошла и сделала аборт. Но для меня это было, конечно, уже была трагедия. Я просто это переживала, я не знаю, сколько месяцев, я просто каждую ночь рыдала.
А чем это было вашей трагедией?
Ну вот мне было, я понимала, что я убила ребенка. И все. Вот.
А Юра, у меня уже было... говорили про це?
Нет, мы не говорили об этом.
Какими стосунки були на той час?
Ну, какие стосунки?
Никакие.
Никакие, наверное. Ну, как была семья, была какая-то видимость семьи, а так...
Ну, от ви мені поясніть, ніякі стосунки. У вас двоє дітей. Ви робите вчинок, який причиняє вам душевний біль. Да. Ви плачете вночі.
Да.
І чоловік цього не помічає?
Ні.
Ви продовжувати, ви продовжували жити своїм життям?
Звісно.
Вам зовсім не було її шкода, скажіть мені, будь ласка.
Я не розумію, що її жаліти.
Тобто вона плаче, а ви не запитуєте?
Ну, я не бачила, вона така, що вона не показує. Я не бачила, щоб вона плакала, а я не вникав. Тобто у мене своя життя була абсолютно. Я вже женився, мені було 32 роки, там, поки ми жили. Я вже по тому часу хорошо і пив, гуляв. Тобто я не розумів взагалі. Просто нужно было. Я хотел семью иметь, но дьявол настолько извратил мое понимание, что я думал, что так и должно быть. Ну,
а скажите, каким было ваше разумение про семью?
Ну, хотелось детей. Но дело в том, что я уже был зависим. И, то есть я мог неделю жить отлично, нормально, люблю детей, все, жену. А потом срыв, и неделя выпадает. И опять я возвращаюсь. И вот это вот топтание на месте, оно привело в такой тупик, в душевной пустоте полностью. Я не понимал, для чего я живу и как выбраться отсюда. И тогда я просто уехал. Я решил уехать. Не важно куда. Подвернулся человек и отправил меня в Лондон.
А вам никто не говорив, Юра, яка пустота? В тебе дружина, двоє дітей. Дивлячись на те, що вона навіть такий біль, який переносила, вона не навантажувала вас. Вона не була такою дружиною, яка слова приходить і перед собою висаджує чоловіка, говорить, слухай мене. Вона не була такою, так? Ну, вас ніхто не зупиняв?
Ні, ну, а ніхто не знав моєго состояния внутрішнього. Ні, вона, ніхто другий не знав. Взагалі ніхто не знав. Я не мог понять, що зі мною відбувається, але я розумів, що внутрі я пустий. Я куди б не пішов, я розумів, що там тупик. Поэтому я вирішив уїхати. Уїхати куди-небудь подальше і навсегда уїхати. Просто оставити, тому що как бы, була гостинка у нас, там моєї мами квартира, і я смотрел на це, как бы, я хозяин, це моє, а потім я зрозумів, що пустота. Я вже надоел сам себе, їм надоел. Я це розумів. Я решил оставить все, просто взял сумку и уехал. Я думал, я уезжаю навсегда. Думал, обрету там свободу, обрету там...
Ну, скажите, вот сегодня, это был человечий такой вчинок?
Ну, в общем, да. Это был, я сжег мосты, это был поступок, так сложно человеку так поступить всегда. Когда мы так поступаем, когда мы идем вперед, оставляя заднее, просто оставляя.
Навіть якщо позаду вас ті, за кого ви відповідаєте?
Да, но дело в том, что я понимал, что дальше своей жизнью я просто вред делаю, я делаю хуже. Я это понимал, поэтому я понял, что лучше оставить.
Пусть... А що ви тоді розуміли, Наташа, коли чоловік вас залишав?
Наверное, облегчение.
Начебто з такими благородними думками, що він творить краще для сім'ї, коли лишає вас.
Я не знала, какі у нього думки були.
То ви сьогодні про це вперше чи ні?
Ні, я вже це слышала, звісно. Я просто не знала на той момент, що він уїжджає навсегда. У нього такі мислі. Ну, дійсно, нам потрібна була квартира. Тобто, які були у нас плани? Поїхати, заробити, щоб вот ми могли розширити свою жилплощадь. Вот. Ну, думала, уїхала, все. Ну, звісно ж, я дуже устала від тої життя. Я жила в постійному страхі. Просто все время мені страшно. Я боялась ключ... в дверях, лифт открывается. У меня просто в страхе, в бесконечном жила. Когда Юра уехал, я, конечно, немножко вздохнула, но вот у меня было всегда, у меня каждую ночь были очень страшные сны. Просто вот как будто бы он возвращается, как будто бы это все начинается. Это пьянки, это все вот это вот такое. Мне так было страшно до того момента, пока он не уверовал. Вот прошло полгода, и он уверовал, и вот эти все сны страшные у меня ушли.
Просто а вы не знали про то, что сталося там?
Нет, ну он мне уже потом, когда он уже уверовал, он прислал мне такое письмо с покаянием. Вот, просил прощения там все.
Да. Вот, у Бога чи у вас?
У меня просил прощения.
Вы верили в то, что читает?
Конечно, верила, да. Ну, я знаю Юру, просто он не мог просто так придумать что-то и написать. Это просто был один человек, а потом стал другой человек, понимаете? Это просто все поменялось. Все поменялось.
Ну, и был момент, который поддержал меня сильно. Я, ну, за те полгода я потратил те деньги, которые у меня и были даже. То есть я не то, что не заработал.
И это было подтримкой для вас?
Нет, подтримка была другое. Я позвонил Наташе, меня депортируют, меня выгоняют, поэтому принимаешь меня. И ты обрел больше, чем деньги. Она еще не верующий, будучи человеком, она мне такое сказала. И у меня было, конечно, очень сильное вдохновение о том, что жена у меня все-таки правильна.
Так, дивні шляхи Господні. Спочатку він об'єднує двох людей, потім стається все з ніг на голову, так. Але все ж таки в нього є сила, потужна сила, щоб поставити все на місце і сповнити будь-яку долину, сповнити, заповнити і зробити її рівниною. Про те, що сталося далі в сім'ї Власових, послухаємо після музичної паузи. Ви можете телефонувати за номером 280-0305, ми в прямому ефірі, і поставити запитання або Наталії, або Юрієві.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані,
жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль: а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал: как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал. Но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка. А ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою. Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю. Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані,
Як і у малюків, які були в утробі мами, є життя наяву, в яке складно, можливо, повірити, коли там перебуваєш, так само і у нас з вами. Є життя, яке дароване Богом, і щоб його отримати, найперше треба просто знати і вірити в те, що Бог існує, який піклується про кожного з нас, про наших дітей і про наші сімейні стосунки. І сьогодні ми говоримо про те, що він настільки небайдужий до того, як ми проходимо цей земний шлях, що навіть ті помилки, які ми зробили до навернення до Господа, він здатний виправити. І про це ми говоримо з сім'єю пана Юрія і пані Наталії Власових. Отже, ви, пане Юрій, поїхали до Лондону, щоб втекти від родини, але слава Господу за нього, що він там вас спіймав і все ж таки торкнувся вашого серця наодинці. І що вам було, стало там відкритим? Розкажіть, будь ласка.
Ну, я, так як я вже сказав, я убіжав і від себе, і від всіх. А там стало ще хуже. Просто невероятно плохо. Язика не знаешь, и чужая страна. И встретил женщину одну из Болгарии. Она, ну, это Бог просто привел ее на мой путь. И она привела меня в русскоязычное служение. Я ходил полгода, я ходил в церковь. Бог настолько изолировал меня там, что я, приходя в церковь, вот я, прославление мне очень не нравилось. Я приходил, я хотел понять смысл, почему они люди другие, почему они, что там есть. Я приходил на проповедь, знаю, во сколько начинается проповедь, заканчивал, церковь очень маленькая, человек 20 русских. И пастор в конце служения говорит: вот кофе, чай, пейте, знакомьтесь. Ну, я был настолько ожесточен, что я не подходил никому. Было зло, просто на всех обида, потому что проблема-то у меня. Uh-huh. А я подойду туда к столу, ко мне никто не подходит. Вот так полгода. Просто как изолирован. Я послушаю и уйду. Послушаю каждое воскресенье и уйду. Естественно, каждое воскресенье вызывают каяться, просят, предлагают. Но я не понимал, в чем каяться. Вообще не понимал, о чем идет речь. И в один прекрасный момент, это через полгода, просто я выскочил покаяться. Бог просто вытолкнул меня. Я понял, что есть
что
Бог.
Что же вы сразумели?
Я понял, первое, что я понял, что есть Бог. И Он огромный. И Он меня любит. И это было такое открытие. Я стоял, покаялся, и нас еще завели там новообращенных. Был такой служитель церкви, он привел, начал рассказывать там, ну, азы, кто такой Иисус, что вопросы есть. И парень не встал, говорит: у меня вопрос есть. Почему в нашей церкви запрещено троекратное целование? А я сижу, думаю, какое целование? О чем он говорит? Бог такой огромный, такой любящий, что... Я выскочил оттуда, я просто вышел. Я не понимал.
Ну,
я...
И что Бог особисто вам открыл?
Ну вот, я вышел из церкви, мне на выходе дали брошюрки там, маленькие, как кто такой Иисус, для чего пришел на землю, ну, в общем, азы. Я вышел с этими брошюрками, я иду, я понимаю, Бог со мной говорит. А я говорю: Господи, а что я буду делать? Мне не пить, не курить, а я не понимаю.
Как жить,
что, как? А как? И одна мысль крутится в голове: на карусели кататься. Я говорю: да я не хочу на карусели кататься. Я иду, вот разговариваю, как сумасшедший. Просто я понимаю, что это Бог со мной говорит. Я пришел домой, сел, взял эту литературу и механически начал просто читать. А сам размышляю, понимаю, что я прикоснулся к чему-то такому, что я вхожу в что-то... Ну, Бог настолько велик, и вот это вот прикосновение его было, это чудо. Я стал читать, дочитал там до слов покаяния. Я начал эти слова читать, и просто небо открыл. Я упал, я не знал, куда деваться от присутствия Божьего. Я закрыл голову руками, ковер был мокрый от крови. Мне 42 года, я взрослый человек. Я лежу на полу, и весь ковер мокрый. Я кричу: не буду, Господи, не буду. Что не буду, Бог каким-то образом показывал мне. Не как фильм, а вот я понимал, что ни одного дня за свои 42 года нет, за который я могу уцепиться, сказать: вот минута, которую я прожил. Невозможно. Оправдаться просто невозможно перед ним. И я кричал: Господи, я не буду. Те два аборта показал мне Господи. Я сказал: я верну тебе этих двух детей, только ты отступи от меня. Только потому что невозможно. Горит все.
Тобто те, що було для вас ну, таким неважливим, ви були байдужими. Виявляється, що Бог чекав цієї зустрічі, щоб сказати вам про це. Для нього це було дуже важливо.
Да, видимо, он, ну, Бог ніколи не ошибається. Він попав іменно в десятку, тоді, коли я був повністю обнищав. И он открылся мне. Открылся так ярко, что я просто не могу пить. С тех пор я встал, как стояли там виски на столе, так они остались. Сигареты так и остались. Вот уже 13 лет я даже не прикасаюсь, потому что Бог даже забрал желание.
І розкажіть стосовно вашої сім'ї, ваших стосунків з Наталією. Що відбувалося все, далі?
Потім наладилось, потім вот этот був дзвінок, я сказав, що мене виганяють, но вона сказала, ти приобрел більше, ніж гроші. Я почав їй проповідувати по телефону, говорить, знаєш, ти приїдеш, і все стане на свої місця. И я практически... Ну, было такое свидетельство тоже. Там берешь карточку, я не помню, 5 минут, да, разговаривать. Я не знаю, мы разговаривали на полчаса.
Mm-hmm.
Если не больше, может, минут 40. И когда я закончил проповедовать, хотел спросить, как там дети, мне говорят, ваше время истекло. Хотя прошло минут 40.
И что ж дали с детьми?
А что с детьми? Ну, потом я еще остался, 3,5 года я был там. Там тоже чудо произошло, я в двух словах. Когда мне сказали, вас депортируют, ожидайте, в течение месяца вас депортируют, отмечайтесь в полиции. И я шел, думаю, ну, мне все советуют уйти на нелегальное положение, там очень много нелегалов, можно снять квартиру в другом месте и жить, тебя никто не тронет. Но у меня было вот, как же я, а как перед Богом? Я говорю, Господи. И когда я пришел домой, я говорю, Господи, я выбираю, вот, остаюсь здесь, если нужно... Веди меня туда, куда ты хочешь. Я остался, отмечался в полиции, но не через месяц, не через два, и не через 3,5 года меня никто не трогал. Вообще. Я сам взял билет через 3,5 года и уехал уже домой. Приехал домой и говорю жене, что я же помню обет Богу, который я дал. Я говорю, ну, будем рожать. Но я не говорю о двух. Я говорю, будем рожать. Ну, как бы она ни собиралась.
Зачекайте про обіцянку Богові. Тобто Бог показав вам, що то був великий гріх, що ви зробили, ви разом зробили аборт.
Конечно, це моя вина була.
І ви, ваша, ви, вам було відкрите, що це ваша провина.
Конечно.
І ви пообіцяли йому дітей?
Да, я сказав, двох дітей я тобі верну.
Тобто ви просто так по-чоловічому приймаєте рішення.
Ну,
тепер я тобі повертаю дітей.
Да, я,
да,
ну, я був не прав.
Відверта
я,
розмова,
ну,
з Богом.
Конечно, ну, якщо я не знав цього, а тепер я знаю, що це гріх, я говорю, Господи, я верну.
Так, що ви говорите Наталі?
Будемо рожати.
А вона?
Не собиралась вроде как.
Наташа, коли вам сказав Юрій про це, що ви сказали?
Ні, я не хотіла. Зачем? Уже двоє дітей, взрослих є достатньо. І нам уже вроде би як не зовсім мало лет, щоб їх рожати. Вот. И год меня Юра уговаривал.
Да,
так, ну,
не
он не так настойчив. Он так, давай еще одного родим, ну, чего-то, ну, давай. Ну, хорошо, говорю, ладно, давай уже одного родим.
Сердце на камень.
Вот я хожу с этим, думаю, один. Так тяжело мне, так мне плохо. Все, такая тяжелая беременность. И говорю, никогда я больше рожать не буду. Вот это еще ребенок, и все.
А
больше...
вы же говорили себе?
Снова... И Юре вообще Юре просто говорила, чтобы я еще когда-нибудь рожала, да никогда в жизни этого не будет.
А вы что говорили?
А я говорил, хорошо, но я знал.
А, вы не говорили про то, что пообещали двух?
Ну, конечно, как же я могу в такую минуту ей сказать? Я говорю, хорошо, не вопрос, роди, а там будет...
Мудрым, да.
Да, и вот пошла она, ей 7 месяцев было, 6 месяцев было, 5. Пошла в больницу, и там ей говорят, у вас двое.
Вау.
Это было вау, действительно. И я понял, что это Бог просто сказал, ладно, не мучайтесь. Ты обещал, то есть исполни, я таким образом помогу тебе. И когда она пошла в 7 месяцев в больницу, и звонит оттуда, говорит, я рожаю. Я говорю, как рожаю?
На 7-му місяці, тобто зарано.
І вона мені оттуда дзвонить і говорить, я рожаю. Я говорю, як рожаю? Ну, не може бути, це від Бога. Не може бути такого. Ні, мене вже везуть. Я говорю, як? Ну, тобто, вона родила. Родила, і вони дуже слабенькі. Родились ці діти. Естественно, ці волни, які всі кричать, нужно то, нужно это, нужно туда бежать, нужно договариваться. Да. А ми прийняли рішення, що ми не будемо нічого цього робити. Мы помолились, но были тоже такие вот, как у Наташи, сны были, а у меня было, я приходил домой, она в больнице, я начинаю молиться, закрываю глаза, я вижу гроб и живую девочку. Вот явно, четко, я вообще не очень чувствительный, не очень вижу какие-то видения.
Зачекайте, вы народили двух девчат.
Да.
И они были слабенькие обидве.
Дуже.
А чому ці такі сни з трубою?
Ну, это вот просто, это, дьявол-то знает, что это договор с Богом. Ему нужно было только одного, чтобы я согласился с тем, что одной нет. Если бы я согласился... У нас даже имени второго не было. У нас была Маша.
А як це так сталося? У вас на одну було ім'я, а на другу?
Ну, как-то вот мы выбрали так, как знали, что да, двое. Сказали, две девочки будут. Ну, я думала, может быть, там одна девочка, один мальчик. Там, ну, как-то так вот. Ну, вот Машенька у нас есть уже, Маша, хорошо. А второе имя еще не... А может быть, там мальчик, что-то мне вот казалось. И родилось две девочки. Одна была чуть-чуть крепче, а другая совсем. Ну, в общем-то, состояние было у обоих очень тяжелое. Вот. И мы уже...
Одну врятували, сразу нет, ну, одну... відвезли в лікарню, да?
Одну сразу взяли в реанімацію, а вторую сказали, ми даже не можемо везти ее.
А, тобто у другої був такий стан, що вони навіть не бралися її врятувати.
І вот это давление, да. И вот когда я приходил, начинал молиться, вот приходит вот четко картинка, гроб и живая девочка. И на такое давление на духовном уровне, что ну, я почти уже согласился. Я молился, и сам себе мысли появляются. То есть дьявол-то забрасывает идеи. И я думаю, ну ладно, я же их не видел. Ну, родим еще. То есть я как бы устал уже от этой борьбы. Это же не там ни день, ни два продолжалось. Я как бы уже устал, и потом Бог четко сказал мне имя. А я молюсь за Машу и за вторую девочку. И он сказал мне имя. И я четко понял, Даша. Я крикнул, Даша, и все отошло. Все ушло, забрали нашу Дашеньку в реанимацию.
Тобто все, щоб прийняти другу дитину, треба було її не назвати.
Нужно было не отпустить. Угу. То, что Бог дает, это на добро. А мы можем своими же усилиями, своей волей отпустить. И сказать, ну да ладно. То есть те мысли, которые извне приходят, они приходят от сатаны. Он хочет забрать. Он хотел забрать, потому что ему ненавистен союз с Богом, и ему ненавистны были эти дети. И таких случаев было потом с Машей. Ну, очень быстро они поднялись.
Вы народили двух девчаток. Они народилися не дуже міцними. А як далі вони розвивалися?
Ну, мы еще пролежали месяц в больнице. Тоже было очень много разных вот этих волн. Все врачи приходили, говорили куча разной информации. Очень такой неприятной, страшной,
негативной, да.
Негативной, да. И вот придут, скажут мне все. Они выходят из палаты, я отворачиваюсь, начинаю молиться. Я говорю, я не принимаю этого всего. Вот этого не принимаю. Девочки мои здоровы, все. Вот. И ну, через месяц нас выписали. На протяжении года мы еще стояли на учете у невропатолога. Тоже нам невропатолог говорил, что ну, это вы будете по больницам, это вы будете, в общем, такие. Я стою себе, улыбаюсь и говорю, именем Иисуса Христа я разрушаю все эти слова, не хочу даже их слушать. Вот. А через год мы пришли уже к невропатологу. Она говорит, ну, дети у вас здоровы, я вас снимаю с учета. Все, до свидания. Вот, и сейчас уже, слава Богу, девочкам 8 лет, они здоровые, умные,
слава
красивые.
Богу, це справжнє диво. Да. Знаєте, до нас на програму приходять дзвінки або листи з питаннями, як же почути того Бога, як до нього звернутися, як стати з ним одним цілим. І я, як на початку ми говорили про апостола Павла, я зараз хочу теж повернутися в книгу «Дій». І тут йде про той період, коли апостола Павла було засуджено за проповідь Євангелія. Його побили, посадили у в'язницю, ноги забили у колоди. І далі читаємо у книзі «Дії» 16 розділ з 25-го вірша. А північної пори Павло і Сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, «Не чини собі жодного зла, бо всі ми тут». Зажадавши той світла, ускочив і тремтячий припав до Павла та до Сили. І вивів їх звідти і спитав, так само, як коли запитав Юрій, так само, як запитують багато людей, «Доброді, що треба робити мені, щоб спастися?» І вони відказали, «Віруй у Господа Ісуса і будеш спасений, ти сам та твій дім». Ми раді, що сьогодні ви побачили це диво в сім'ї Власових, Юрія та Наталії. Це диво не про яке написано в Біблії, це диво, про яке говорив Ісус, що станеться більше, ніж за тих днів, що Він ходив по землі. І Він сьогодні насправді творить дива, щоб ви бачили і розуміли, що це творить Господь заради того, щоб торкнутися вашого серця і щоб ви повірили, що Він помер і воскрес, аби ви, шановні наші слухачі, мали вічне життя. На цьому ми завершимо нашу розмову і прощаємося з вами. На все добре. До побачення.
До побачення.